Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова введены Министерством финансов США и властями Великобритании, Евросоюза и Канады. Речь, в частности, идет о блокировке собственности и заморозке активов российских политиков. Представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что введение персональных санкций против президента России – очень редкий шаг, и что до момента деэскалации вести с Россией дела, как обычно, не получится. Кроме того, ограничительные меры введены против главы российского Минобороны Сергея Шойгу, а также главы Генштаба Валерия Герасимова и члена Совбеза России Дмитрия Медведева. К нашему эфиру сейчас присоединяется исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Станислав Олегович, это символические меры, активы, счета, блокировка за рубежом. Слабо представляется, что что-то может быть, или все же что? Что-то может быть у каких-то дальних родственников и так далее. О чем, о каких счетах и активах говорят в США?
Конкретно эти меры вот по президенту и главе МИДа, они, конечно, имеют символический характер. Более того, мы знаем, что российские чиновники, которые находятся под санкциями, в том числе под визовыми ограничениями, тем не менее, при необходимости получают возможность приехать в какую-то страну, которая ввела против них санкции, для там обсуждения того или иного вопроса, что уже было неоднократно в последние годы. То есть для введения санкций против персонала президента, да, это редкие случаи, что касается санкций против сотрудников Министерства иностранных дел, против дипломатов, то есть и Лаврова, и Марию Захарову тоже санкционировали на днях. Это такое, наверное, тоже редкое явление, потому что все-таки дипломаты обычно являются такими людьми неприкосновенными, потому что, в конце концов, даже если у вас отношения находятся на нуле, это именно дипломаты, кто их восстанавливает, потому что им, собственно, деньги платят, в том числе государство, для восстановления отношений, для их нормализации. То есть в той пригоршне санкций, которые вводятся в последние дни, наверное, чисто в символическом своем аспекте интересны санкции против президента и против главы МИД. Эти санкции, конечно, простых людей не касаются, в отличие от всех остальных санкций, которые вводятся.
При этом британцы, например, не указывают, против каких конкретно активов российских политиков были введены санкции. Как вы думаете, по каким причинам? Логично, наверное, было бы все обрисовать подробно, чтобы, например, вызвать у российского населения удивление или даже, может быть, порицание и так далее. Но не публикуется эта информация.
Я думаю, там тоже есть какие-то представления о тайне личной и о том, что вот не обязательно все публиковать относительно того имущества, которое есть у слуг народа российских. Вот. Другое дело, что да, мы вот понимаем, что все дело не ограничивалось, как изначально предполагалось. Дело не ограничивалось депутатами, сенаторами, олигархами и так далее, которых действительно, в общем, не то чтобы в народе жалели бы, сколь бы патриотичными не были эти олигархи или сенаторы. Здесь, конечно, сейчас речь идет, вот я утром встаю и вижу очередные блоки санкций, которые вводятся уже в том числе против банков, которые не только служат банкирам, но и служат, собственно, нам, простым гражданам, которые ими пользуются. Вчера хотел положить деньги в банкомат, но не смог это сделать, потому что была огромная очередь на то, чтобы снять деньги из банкомата в одном из торговых центров.
Ну, а снимали валюту или рубли, или неизвестно?
Ой, не знаю. Там очередь была такая длинная, чек 40. Я решил даже, я спешил к тому же. Вот. Поэтому, конечно, я уверен, что вот конкретно этот ажиотаж, он спадет, как спадали предыдущие ажиотажи, когда был скакал курс доллара. Но все равно вот такая вот показательная, мне кажется, история, при том, что это окраина Москвы и, в общем-то, такой не то чтобы особо престижный район.
Но в теории мы можем предположить, что эти санкции, они как бы по букве закона принимаются. Ну, то есть примерно есть понимание, что вводится сначала при таких-то событиях, что дальше. И, в общем-то, вне зависимости, есть активы или счета, они обязаны заявить о блокировке. Можем такое допустить?
Мне трудно говорить про легалистский аспект санкций, но я знаю, что есть хороший специалист из клуба «Валдай», его зовут Иван Тимофеев, который как раз несколько лет назад стал заниматься, именно вот когда вот эти санкционные истории пошли в ход, он стал заниматься именно анализом конкретных каждых санкций. То есть не просто там наша экономика упадет или не упадет, а вот конкретно по каким секторам бьют какие санкции. Поэтому всем рекомендую вот экспертов клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Он каждый день практически пишет вот про санкции и что это значит для российской экономики, и для простых граждан.
Спасибо вам за рекомендацию. Станислав Олегович, что дальше? Какие меры могут быть предприняты? Могут запретить въезд вот уже перечисленным политикам?
Я думаю, что там уже это все запрещается, но... Проблема в том, что санкции сейчас уже переходят не опосредованно на граждан России, например, которые пользуются банками, а мы все пользуемся банками, вот, а на, скажем, граждан России, которые совершают поездки за рубеж. Я вот, собственно, не далее, как сегодня с утра, прочитал, что Болгария закрыла воздушное пространство для российских судов, в том числе, ну, туристических, да, гражданских. Причем в чем проблема именно с этой страной, что Болгария как раз сейчас предоставляет возможность для россиянам получать принятые в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах вакцины. То есть те, кто хотел куда-то поехать в какую-то страну, где не признают спутника, признают там Pfizer и Johnson & Johnson, они могли вот получить болгарскую визу национальную, слетать туда, в Болгарию, быстренько получить эту вакцину и уже дальше летать там куда душа угодно выйдет. Сейчас эта опция закрывается. То есть сейчас это уже в некоторой перспективе, я не исключаю даже, по крайней мере, временные заморозки, там, скажем, шенгенов вообще для всех россиян, просто по факту того, что Россия считается в нынешнем конфликте стороной нападающей, ну, соответственно, как бы по расширению россияне как-то тоже под это дело могут попасть. Не то, что я на 100% даю гарантии, что это случится, но я и там несколько дней назад не давал гарантий и всегда скептически относился к тому, что, собственно, Россия пойдет на эту военную операцию на Украине, о чем говорили западные лидеры спецслужбы, а России многие эксперты, уважаемые, которых никак не заподозришь в работе на Кремль и так далее, говорили, что это скорее все-таки показательная игра мускулами на границах восточной и северной Украины, но дальше границы дело не пойдет. Видите, как все ошиблись.
Угу. Кстати, по поводу запрета на въезд для всех россиян, да, или для подавляющего числа россиян, уже отдельные страны Евросоюза приостановили выдачу виз российским гражданам. Это Латвия и Чехия.
Да, это тоже вот так они зашли. Плюс Чехия, по-моему, приостанавливает также выдачу вида на жительство. Вот. Но это как раз-таки вот минимальные такие истории, хотя тоже неприятные, потому что Чехия, насколько я знаю, у людей, богатых классов, она достаточно привлекательна была в последние годы, как вот место, где можно иметь второй дом.
Как все санкции, в том числе личные против Путина, Лаврова, Шойгу и так далее, и секторальные против банков и наших предприятий ВПК, они отразятся на возможности переговоров? Насколько разумно в нынешней ситуации вводить санкции, в том числе личные, не отрезает ли это путь от дипломатии?
Ну, на первый взгляд кажется, что отрезает, но с другой стороны, если мы проведем параллель именно с военной операцией вооруженных сил России на Украине и одновременно с возможностью переговоров. То есть, я так понимаю, позиция России официально такая, что сначала мы закончим военную операцию и будет какой-то вариант сдачи украинской армии. И после того, как мы это завершим, уже тогда в дальнейшем мы перейдем к переговорам уже с позиции завершенной военной операции. То есть сначала вот как бы вы сдаетесь, а потом дальше мы с вами ведем переговоры. Примерно так, как мне кажется, это выглядит. То же самое, наверное, вот примерно в такой же категории мыслят и санкционирующие Россию западные страны. То есть сначала вот мы по максимуму вас санкционируем, а потом вы уже с позиции слабости будете, пойдете к нам на переговоры, и уже у вас не будет никакого рычага, через который вы сможете на нас надавить. То есть я думаю, вот на это расчет.
Угу. А что касается переговоров, даже если мы допускаем, что они будут, это будут прямые переговоры России и Украины, это будут переговоры с посредниками, или это будут переговоры Россия-США, Россия-НАТО, и где они могут пройти, учитывая вот последние сведения о закрытии воздуха и Болгарии, и Польши, и так далее, и так далее?
Ну, мне кажется, что здесь вот позиция Москвы и позиция Киева не разнятся, в том смысле, что Москва хотела бы вести прямые переговоры, причем прямые переговоры с Киевом, прямые переговоры с Вашингтоном. А Киев, как страна более слабая, понятно, хотела бы иметь какого-то модератора, который каким-то образом, скажем так, сдерживал бы какие-то российские требования, ну или, по крайней мере, как бы был какой-то фигурой вот третий, который разряжает, что называется, обстановку. Вот. Что касается места проведения, Минск не самое, наверное, нейтральное, не самое лучшее сейчас было бы место. Другое дело, что и Варшава, которая тоже как-то фигурировала в качестве одной из столиц, которые бы могли принять эти переговоры, Варшава уж точно, как и Минск, не является нейтральной площадкой. И остаются, мне кажется, старые страны, которые до этого как-то фигурировали еще при живом Трампе, когда вообще другие вопросы обсуждались, но тоже деэскалация. Либо Хельсинки, либо Вена, либо где-нибудь в Швейцарии прекрасные погоды стоят. То есть страны-то остаются, где можно все вести переговоры.
И что касается санкций, с чего мы начинали, по-вашему, какие из уже объявленных ограничительных мер серьезнее всего скажутся на российской экономике?
Ну, в перспективе скажутся все, а так, конечно, запчасти для транспорта, для самолетов, потому что при всей нашей гордости даже там российские самолеты имеют значительное количество, как мне вот сказали эксперты, не эксперт, конечно, вот, имеют большое количество западных, ну, или иностранных запчастей, которые часто выходят, ну, или, скажем так, которые имеют короткий срок службы, не знаю, шины, например, даже вот самолетные, мы об этом не задумываемся, но там где-то примерно 3 месяца у них, как мне сказали, срок эксплуатации, потом нужно менять. То есть можно менять, конечно, плохие, и тогда будет больше, понятно, аварий, как вот мы наблюдаем за несчастным Ираном, у которого чаще, чем у других аналогичных стран, случаются аварии именно просто потому, что у них некачественные запчасти. А плюс, конечно, вот эта тревожная ошибка, это когда приостанавливают экспорт в Россию высоких технологий или высокотехнологичной продукции. Опять же, несмотря на то, что в России тоже есть своя высокотехнологическая продукция, но у нас как бы далеко не являемся независимыми от внешнего мира вот в плане технологий. То есть и когда говорят, что ничего страшного, мы свои изобретем, это вообще очень сильно увеличивает стоимость всего этого дела, потому что это нужно вкладывать сначала большие деньги, которых и так меньше, для того, чтобы развивать свои какие-то аналоги.
И долго ждать при этом, да?
Да, и поэтому в перспективе, ну, если санкции не отменят через какое-то время, то в перспективе, конечно, я какого-то не вижу просвета и прорыва в будущее, используя свои собственные внутренние ресурсы.
Угу. А санкции вообще подразумевают отмену? Что-то отменялось за последние лет 8-10?
Не вводилось новое иногда, что грозились ввести. Так, действительно, вы совершенно правы. Санкции имеют какое-то нехорошее свойство липкости, и, наверное, самый такой часто используемый пример – это поправка Джексона Веника, которая еще в 70-е годы была, значит, Соединенными Штатами против Советского Союза тогда еще введена против того, что Советский Союз не давал возможности советским евреям выезжать в Израиль или в Штаты. Вот, уже потом и Советский Союз развалился, точнее, сначала дали возможность выезжать, Советский Союз развалился, потом же Российская Федерация случилась, только отменили за пару лет до Крыма, а потом снова ввели, когда, соответственно, случился Крым. Ну, не Джексон Веника, там аналогичный сенс.
Угу. То есть это прошло 30, больше лет?
Да, даже под 40. Вот. То есть в этом смысле действительно санкции имеют какое-то такое нехорошее институциональное свойство, их относительно легко ввести, и очень сложно обратно, сказать, отменить, особенно когда... То есть в России это, конечно, было бы сделать проще. В России, я думаю, российский президент или кто-то из правительства придет в Госдуму и скажет: товарищи, есть мнение отменить санкции против там такой-то, такой-то, такой-то страны. Ну, я думаю, что будет примерно такой же лес рук, как был лес рук о поддержке признания ДНР и ЛНР. То есть в России это было бы проще сделать, но, к сожалению, не мы сами против себя санкции будем.
Спасибо за комментарий. Вам Станислав Бышок, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, был с нами на связи.